Евангелие Матфея, глава 25, с 1 по 13 стих. Знакомая для всех нас притча, сохраняющая в себе множество тайн и множество образов. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, то есть к моменту восхищения невесты Агнца, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все те девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Что бы ни случилось, недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, как я сказал уже в начале, в этой притче есть указание, что приготовление к восхищению будет сопровождаться особого рода знамением, выраженным в данной притче сообщением того, что жених грядет, которое будет понято и воспринято, кстати, как мудрыми, так и неразумными девами. Критерием же готовности к восхищению в данной притче будет являться горящий светильник, под которым подразумевается возрожденный от Бога дух человека, пламенеющий дух человека. Притча 20:27. «Светильник Господин дух человека, испытывающий все глубины сердца». Римлянам 12:11-12. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». И еще одно место, Откровение 3:15-16. «Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Как мы видим, согласно этих мест Писания, только горящий светильник способен испытывать или исследовать все глубины собственного сердца. Однако именно в момент пробуждения обнаружится, что определенной категории святых, которые были кандидатами в Царство Небесное, это не были просто люди, которые не были светом. Они даже освящали других и понимали, что такое Царство Небесное, были девами и были кандидатами на это Царство. Но вдруг у них обнаружится, что светильники вместо того, чтобы ярко воспламениться, вот представляете, как чувствует себя невеста и как бьется ее сердце, когда она безотчетно любит своего жениха, и вдруг ей говорят: «Он приехал за тобой». И вдруг у нее смятение, ее сердце не бьется, она не радуется, она перепуганная, она не готова его встречать, она боится, она не может выйти к нему. У нее есть что-то такое, что удерживает ее, у нее какой-то стыд есть. То есть, поэтому здесь явно говорится, что начинается паника среди подобной категории людей, которую они пытаются устранить в данный момент за счет той категории святых, у которых светильники весело горят. На что те им отвечают: «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Из этого ответа становится ясным, что приобретение масла связано с определенной ценой. Пойдите, купите, заплатите цену, приобретите его. Но эту цену надо было платить в свое время тем, кто продает это масло. Мы уже с вами говорили, однозначно утверждать, что елей в данной ситуации Святой Дух, было бы не совсем верно. Потому что под елеем в Писании всегда просматривается не просто Святой Дух, а две владычественные инстанции, предстоящие пред Богом всей земли, вместе взятые, это Слово Божие и Святой Дух. Обратите внимание, не Святой Дух Бог поставил выше всякого своего имени, а Слово Божие. Именно этим именем Бог нарек своего Сына. Написано, так как Он смирил Себя и был послушным до смерти, смерти крестной, посему Бог и превознес Его выше всякого своего имени. У Бога много имен, и одно из Его имен – это Слово. Он есть Слово, и это имя Он дал Сыну Своему. И когда говорится, что Бог вознес выше всякого имени кого? Своего Сына. Потому что Он есть Слово. Потому что Он Слово превознес выше всякого имени Своего. А теперь не забывайте одно, что вместе с Сыном Он превознес Его невесту, людей, которые входят в категорию Царства Небесного, не вообще всех спасенных, а только тех, которые являются частью тела Христова. Не все спасенные являются частью тела Христова. Тело Христово всегда спасенное, а спасенное не всегда тело Христово. Потому что невеста Агнца, как мы знаем, она будет являться светом для спасенных людей. Она будет их освещать. Спасенные не являются светом, не являются царством. Люди царство их освещать будут. Но здесь говорится о том, что пять неразумных были кандидатами на это царство. Это не были просто спасенные. И мы видим, что что-то произошло у них по отношению Слова Божьего и Святого Духа. Две владычественные инстанции, которые призваны воспламенять дух человека, возрожденный дух. Он будет гореть только от этих двух инстанций. От одной или от другой независимо не будет гореть. Потому что елей – это две вместе инстанции владычественные. Слово Божие, превознесенное выше всякого имени, которое Бог превознес и поставил самого себя в зависимость от этого слова, и Святой Дух. Я подтвержу это место Писанием для того, чтобы напомнить нам эту суть, и чтобы она у нас как на печати в нашем сердце была вырезана. Захарии 4:26, книга пророка Захарии, 4 глава, с 2 по 6 стих. «И сказал он мне», то есть ангел показывает видение Захарии и спрашивает его, «Что ты видишь?» «И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота». Вот так Бог рассматривает возрожденный дух человека или возрожденного человека, весь из золота. Нет никакой примеси. «И чашечка для елея наверху его, и 7 лампад на нем». То есть поставил его выше всего. Церковь тоже проходит под числом 7, как полнота, наполняющая все во всем, над которой Бог поставил своего Сына. «И по 7 трубочек у лампад, которые наверху его, и 2 маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны его. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною, что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал мне, «Ты не знаешь, что это?» Я сказал, «Не знаю, господин мой». Тогда отвечал он и сказал мне так, «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Это слово мое, не духом моим». Вы видите, здесь Слово Божие и Святой Дух. «Это слово к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою». То есть победа, сила не находится в войске и не в силе человеческого интеллекта, и не в силе этого войска, но в силе Святого Духа, но духом моим, говорит Господь. То есть Слово и Дух. Можно принять Святой Дух, насколько нам известно, но затем в то же самое время не быть водимым Святым Духом в силу невосприятия заповедей Христовых в том виде, в котором Он их завещал. Мы знаем, что прообраз Святого Духа, то есть их много, Елизер был прообразом Святого Духа. Он пришел в Месопотамию и был принят в доме Ревеки. Однако мы знаем, что ее брат и ее отец тоже приняли. Лаван тоже принял, Вафуил тоже принял. Но, тем не менее, они не были водимы им. Они попытались его водить. Они стали ему условия выдвигать. «Останься, побудь». А он говорит: «Нет, я не пришел к вам в гости. Моя задача – не быть у вас гостем. Я пришел для того, чтобы взять невесту для сына моего. Спросим ее, пойдет ли она с тобой». Она сказала: «Пойду». Кто был Вадим им? Кто пошел за ним? Кто поставил себя в зависимость от него? Невеста. Да, это дом Авраама, это спасенные. Никто не говорит, что это погибшие и оставшиеся. Но они приняли Святой Дух, но они не были Вадимы. У них не было тех свойств и тех качеств, которые отличают невесту. Нужно было быть девственницей. Обратите внимание, в данном случае нужно было быть девою, нужно быть невестою, поставить себя в зависимость. А они мужи. Они имеют свое мнение, они главы. А это ожидало, когда себя поставить в зависимость от мужа своего. И прежде чем поставить зависимость от мужа, нужно поставить себя в зависимость от управляющего домом, в котором живет сын. Управляющий в небесах – Святой Дух. Отец послал его сюда, чтобы найти невесту сына. И куда он ее послал? Он говорит: «Иди в мой дом, иди к спасенным, иди в мою церковь, и там найди мне. Не бери мне жену из другого народа, возьми мне жену для сына моего из спасенных, выбери ее». И он сказал: «Господи, а кто она? Как я могу определить? Как я определю, кто она? А та?» Он сказал себе в уме: «Та девица, которая скажет мне, я напою тебя и твоих верблюдов, когда я скажу ей, дай напиться. Она скажет, я буду поить тебя и твоих верблюдов. Вот та и будет женою господина моего, сына господина моего». И когда он пришел и помолился в уме своем, сказал, выходит Ревека с кувшином для того, чтобы черпать воду. Обратите внимание, черпающая воду. Здесь смысл воды жизни. Она девственница, она живет водою. То есть под водою подразумевается как Слово Божие, так и Святой Дух. «Дай мне напиться, и я буду черпать и для верблюдов твоих, и для тебя». Конечно же, верблюды, на которых приехал или же пришел Елиезер, они представляют пятигранное служение людей. Людей. Потому что верблюды являются носителем как даров Святого Духа, так и самого Святого Духа. Это верблюды привезли Елиезера, и его дары тоже верблюды привезли. И, конечно же, многие люди этих верблюдов не воспринимают. Они начинают мерить верблюда, говорят: «Извините, какой это помазанник. Это обыкновенный вонючий верблюд». Вот знаете, для кого вонючий? Для дьявола. Как плюнет ему в морду, сразу все лицо заплюет. Но он подчиняется своему господину и никогда не будет плевать в лицо своему господину. А именно те люди, которые предназначены к погибели, они не воспринимают пятигранное служение, они на них смотрят, как на верблюдов. Ревека сказала: «Я напою и верблюдов твоих». Она поставила себя в зависимость от Святого Духа и от посланников, от его носителей. Это очень важно, это притча. Мы должны понять. Семь трубочек, по которым поступает елей в светильник, это продающие. Или святые, входящие в состав пятигранного служения, это верблюды, через которых Бог посылает свое помазанное слово. И чтобы принять это слово в формате елея, в сосуд своего духа, необходимо заплатить определенную цену. Во-первых, необходимо принять продающего слова. Вы не можете купить просто так. Это не обыкновенный базар, где вы пришли, не имея никакого отношения к продавцу, договорились и купили у него товар. Вы должны купить все его вместе с товаром. Вы должны признать его. Если мы желаем воспользоваться словом, но в то же самое время не принимаем того, через кого это слово нам посылается, оно никогда не преобразуется в наших сосудах в елей. Условием для признания и принятия продающего, с одной стороны, является внутреннее почтение и посвящение самого себя, во-первых, Господу, а потом и продающему, а с другой – отдавание Богу десятины приношений в полное распоряжение продающего. Это цена. Это почитать, посвятить и доказать, отдать десятины в распоряжение продающего. Как только люди начинают требовать и называть это великолепное служение финансовой политикой, это говорит, что они уже обратились в нечестивых. Это святыня Господня, а не финансовая политика. Это в мире существует финансовая политика, это в клубах, в мавзолеях, которые называют себя молитвенными домами, существует финансовая политика. Здесь нет финансовой политики. И вот когда мы отдаем в распоряжение продающего, мы отдаем практически святыню Господню в распоряжение продающего, и таким образом мы благословляем его и получаем право на встречу со Христом. Матфея 23:39. «Ибо сказываю вам, не увидите меня, не сможете меня встретить и увидеть, доколе не воскликнете, благословен грядущий или грядущий во имя Господне». Кто такой грядущий во имя Господне? Это не сам Господь, а тот, кого Он послал, Его посланник, тот, кто идет в Его имя, кто приходит в Его имя, кто послан им. Поэтому Слово Божие говорит, что грядущие во имя Господне – это посланы Богом, поставлены Богом, помазаны Богом, назначены Богом. И я напомню место Писания 2 Коринфянам 8:4-5. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым, и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Как видите, чтобы заплатить цену за масло, нужно было платить в свое время. Пять неразумных дев не имели масла, потому что они перестали признавать продающего. Вначале они признавали, они были девами, вначале они признали. Они сказали: «Войди, благословенный, что ты стоишь». То есть у них была возможность, они признали. Но потом они отказались следовать. Они говорят: «А почему это? Что, у нас своей головы нет?» Как будто бы им говорили, что ваша голова вам не нужна. Дело в том, что они перестали слушать свое сердце. Речь не идет о вашей голове, речь идет о вашем сердце. Они не стали больше ставить свою голову от своего сердца. Потому что если бы они поставили голову от своего сердца, они то, что приняли, сохранили бы. Но они то, что приняли, не сохранили. И теперь, когда оказалось, что жених идет, их уже светильники не горели, они уже не радовались восхищению. Они выдумали все, что угодно, чтобы уйти от восхищения. Либо сказать, что оно уже было, и чего вы ждете, либо то, что его не будет, вот этого промежуточного восхищения. Нету первого снопа, будет сразу жатва. Вы знаете, что согласно Писанию, есть первый сноп и есть жатва. И есть разница между первым снопом и между жатвой. Первый сноп – Господу, а потом наступает жатва. Но первый сноп – это тоже жатва, это начало жатвы. И первый сноп потрясался пред Господом. Первенцы – это и есть невеста, которая первая идет Богу, Бог собирает первый урожай, а потом уже придет воскресение для всех спасенных, которые будут ставиться на правую и на левую сторону. То есть Бог отделит и посмотрит, кто из них принадлежит спасению, а кто нет. Козлов, потому что они не имели природы овцы, Он поставит на левую сторону, а овец на правую. И скажет овцам: «Войдите, благословенные, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». То есть это говорит о том, что люди, царства будут продолжаться созидаться после восхищения невесты. Это не значит, уже все, вот они вошли, и больше туда никто не войдет. Нет, царство будет продолжаться. Кто-то не успел, и Бог даст для них возможность. Они не попали в первый сноп, но не попадут в жатву. Только козлы не попадут. Не все козлы. Потому что нужно иметь природу овцы. Здесь просто притча, прообраз. И поэтому для того, чтобы посвятить себя Господу и Его делегированной власти и таким образом купить масло, потому что иначе оно не попадет в наш светильник, этим как раз и является одно из великолепных служений, которое сатана больше всего ненавидит. Он будет вам говорить, добровольно нужно приносить, добровольное приношение должны превосходить десятину во много. Только слово «десятина», пожалуйста, не надо, это элемент закона. Посмотрите, эти отступники, эти преступники, эти нечестивые идут на все, потому что десятина, это слово означает святыня, начаток, собственность Бога. Они не хотят, чтобы их приношения назывались десятиной. Они говорят, не надо, чтобы была десятина, надо, чтобы оно было добровольным. Десятина должна быть добровольной, но не отделяет слово добровольного от десятины. И немного сегодня детей Божьих, которые понимают эту суть, посвящают себя, подтверждают свое посвящение, и таким образом масло в сосуд заливается. Поэтому, когда зазвучит сигнал только для нее, для невесты, она встрепенется. И она уже встрепенулась, потому что Бог стал очищать церковь свою от соблазнов и от делающих беззаконие. Я, говорит, пройду и соберу. Вначале пройдите, говорит, сделайте знак на челах скорбящих о всех мерзостях, которые совершаются в Иерусалиме. А потом, говорит, идите, уничтожайте всех подряд, не жалейте никого, ни мужчину, ни женщину, ни старца, ни ребенка, всех, но не троньте ни одного человека, на котором знак. Кто думает о горнем, а не о земном? Кто не пытается использовать благословение Божие для материального обогащения? Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями и петь песню «Страны богатства я достиг». Встанем, пожалуйста, почтим Господа, признаем в этих приношениях Его власть над собою и выразим также свою любовь. Сделаем это добровольно и с радостью. Добровольно дающего любит Бог. Итак, напомню, всякий раз, когда Израиль приносил десятины в храм, он обязан был возлагать свои руки на приношение по повелению, которое они получили от Бога через Моисея. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.